Ка-чинь!
Сегодня в гостях подкаста биолог, натуралист, автор и ведущая одного из первых науч-поп YouTube каналов «Все как у зверей» Евгения Тимонова. Говорим про гендерные отношения и особенности человеческой моногамии, а также выясняем, есть ли сознание у животных и чем мы от них отличаемся. Подписывайтесь на канал здесь и в Телеграме и предлагайте гостей в комментариях.
Сережа, это я. Микрофон.
Спасибо, что ты пришла.
Очень приятно.
Мы уже начали.
Пригласил, что?
Между прочим.
Вот так мы.
Да.
Мог бы через час сказать, что, в общем-то, все это и была твоя настоящая жизнь.
Я говорю, снято. Погодите, что? Смотри, ты биолог по образованию, да?
Раз.
Ты по второму образованию психолог?
Литературоведческий психолог, чтобы уж так...
Да.
Совсем площадь поражения была максимальной.
Как?
У меня было отделение литературоведения и психологии.
Погодите.
Это была...
Ты анализировала персонажей в книгах?
Притом персонажей в книгах мы анализировали, используя психологические методы. А к психологии подходили в том числе и с какими-то гуманитарными наработками. Ужасно был интересный эксперимент, собственно, в Новосибирске.
Да.
Нам приезжали туда, это был 90-е, первая половина. Ну, собственно, все 90-е, вот. И десятилетняя была история. И к нам аж приезжал профессор из Калифорнийского психологического университета посмотреть, какие смелые разработки. И говорил, ой, какие хорошие ребята, какая интересная программа, какие потрясающие учителя. А кем они у вас работать будут? И тут все наши потрясающие учителя начинали отводить взгляд. В середине 90-х абсолютно было непонятно кем.
Да, Ютуба не было, потому что...
Да, ничего не было. Потом половина пошла в психологию, половина пошла в рекламу. Ну, вот,
я имел в виду, что блогером.
А блогеров тогда еще не было. А потом в итоге все бросили, мне кажется, все, чем занимались. И вот теперь ушли в YouTube.
Мы на самом деле своим подкастом понаехали на твою территорию, потому что ты, как это называется, в научпопе давненько.
Да,
здесь.
Русскоязычный научпоп считает, что вокруг меня и выстроили.
Ага.
Я так, по крайней мере... почитаю про себя думать.
Вот,
но это действительно очень давняя история.
Мы с тобой как два научпопера здесь. Я как бы более молодой. Ты корифей жанра. Вот, собрались. Поговорить ни о чем. Как тебе такое?
О, как обычно, прекрасный план.
Да.
Я всегда с него начинаю.
А
потом иногда корабли.
На самом деле есть о чем поговорить. Я в последнее время размышляю про гендерные взаимоотношения. Сколько в них биологии и сколько в них психологии. И мне жутко интересно про это с кем-то поговорить. То есть мы же животные все еще, да? Достаточно много в нас
никаких животных. Шансов изменить это положение вещей у нас нету. Никакие существования на цифровых носителях для нас невозможны. Так что животными были, животными существуем, животными и помрем.
Вот,
рано или поздно.
Да. Твое мнение как биолога, как психолога, сколько в нас животного, сколько вот сверху надстроечек таких вот от лукавого, таких вот психологических, что мы, как много мы можем силой воли изменить в нас?
Я, пожалуй, скажу, что даже литературоведение – это в некотором смысле формула сочетания биологии.
Вот,
ну, здесь нет границ каких-то. То есть все наши проявления – это проявление жизнедеятельности биологических объектов. Если у нас есть мышление, что бы оно ни было, чем бы оно ни оказалось, потому что феномен мышления сам по себе такой достаточно ускользающий, тем не менее, это все проявление нашей биологии.
Да.
И поэтому провести границу, что вот до сих пор мы животные, а до сих пор, а вот отсюда мы уже нет, мы уже люди. Ну, нет. Вот все, что, с чем мы имеем дело, это так или иначе результат нашей эволюции. Появилось у наших животных предков и наблюдается у наших животных родственников. И очень часто изучать наших животных родственников как-то более наглядно, потому что у нас-то на самих себя blind zone, у нас мушки в глазах, мы про себя ничего не... У нас есть своя концепция, поэтому мы сами знаем, какие мы. Вот, когда смотришь на животных, понимаешь, что да, извините, good to know, вот это вот про себя.
Да, но у них нет мышления. Ну, или, может быть, есть, но в каком-то очень таком редуцированном виде, совсем чуть-чуть.
Вот, мне кажется, поэтому мы назвали свой отряд приматы. То есть мы не только там произошли от животных, мы, собственно, по-прежнему являемся членами отряда приматов, семейства человекообразных обезьян, род Homo. Ну, как бы одни в своем роде, но мы совершенно нормальные животные. И назвать свой отряд приматы, то есть первые, это настолько хорошо описать свое, может быть, главное, какое-то системообразующее
качество. И нашу проблему.
Да, нашу проблему, наше же достоинство. Мы вообще, нет, не было таких животных больше никогда, и больше таких не будет.
Да.
Мы вообще самые нежалкие животные.
Мы тут частенько приходим к тому, вот, с разными гостями моими, что люди ужасно, ужасные нарциссы. Все вокруг себя, все как, все как вот, вот, если у нас в голове как-то вот есть, вот это только, вот единственная правильная картина. В общем, мы такие, короче, ребята,
ну,
не гибкие.
Антропоцентризм – это наша рабочая модель вообще для понимания всего. Притом где-то до, наверное, второй половины 20 века наука, когда заметила себя на этом грешке, искренне с этим боролась. То есть прекратите антропоморфизировать животных. Какое мышление у животных? Какая личность у животных? Идите проспитесь. Вот. Но потом постепенно, во-первых, все больше узнавая о людях, и как-то так это трезвее на глазах того, что действительно мы просто плоть от плоти всех остальных живых существ, ну, то есть вырвались, имеем какую-то специализацию, которая нас, конечно, в итоге, может, и погубит, да. Но, тем не менее, мы просто специализированные животные. А во-вторых, животные, они действительно разделяют с нами очень много общих принципов, в том числе эмоциональных принципов, принципов организации психологии. И у нас настолько больше общих черт, чем мы думали, там, чем мы привыкли думать. Да, что там, собственно, сама психология, про которую ты в последнее время очень много слышал и много сам говорил, она эволюционировала вот с зоопсихологии. Сначала была психология животных. Сначала в 19 веке, вот тебе, наверное, кажется, что психология была всегда, а ведь нет. До 19 века никакой психологии не было. Вот, но было некое поведение животных.
Было такое, да ладно тебе! Вот вся психология была.
Соберись тряпку.
Да ладно, да, забудь, что
ты. Не, мне кажется, в 19 веке даже этого не было. Там как там все было. Потому что жизнь была занятием не для каждого.
Верно, там как бы не до психологии было.
Но идея была в том, что эти животные как-то себя ведут. И это можно описывать, используя методологию науки. Собственно, благо наука к этому моменту уже вполне себе бодро брыкалась. И действительно, в поведении обнаружились некие закономерности, и оказалось, что они вполне справедливы при перенесении их на закономерности людей. И вот радостно вооружившись этим, то есть вот сначала же психология людей, вот как она начиналась, она была тоже такая довольно механистическая. О, смотрите-ка, они такие же зверушки. Давайте пересадим яичники и обезьяны, мы посмотрим, что получится. Вот, совсем новый человек получился. Вот, и так что сначала была психология животных. Конечно же, у животных есть мышление. У животных есть абстрактное мышление. Ну, у животных есть самосознание. У них есть концепция личности.
Ну да, иначе почему они откуда-то убегают? Потому что им страшно за свою жизнь, да? Они осознают себя где-то в какой-то точке, им нужно в другую точку переместиться. Это какое-то самосознание есть.
Ну, скажем так, чтобы убегать откуда-то, много ума не надо. У тебя и бактерия постарается куда-нибудь
убежать. Тоже верно.
Убежать.
Да, так себе.
Вот. Есть много тестов, которые разными изощренными способами определяют, что там у животного в голове. Конечно, у нас пока что очень большая методологическая проблема. Что оно чувствует на самом деле, что все это значит, какие процессы психические, какой уровень самосознания, какая, опять же, это я-концепция этого животного.
Про какое именно животное мы говорим? Потому что там кит.
Да, да, да.
И хомячок как... это.
Да, да. И у них совершенно разный ум вельт, вот это вот то самое субъективное восприятие мира. Когда я, это ну, вот для нас, наш умвельт, это человеческое видение Вселенной. И он абсолютно не похож на умвельт какого-нибудь там крота-звездорыла, у которого весь мир это то, что ты вот этими своими 11-12 щупальцами на носу чувствуешь.
Как ты говоришь?
Звездорыл.
Нет, этот я понял.
Умвельт.
Умвельт?
Иванов амбидекстр. Кто Иванов?
Умвельт — это что такое?
Умвельт — это очень классная концепция якобы Экскюля. Это, ну, собственно, как ты воспринимаешь мир.
Да.
Это совокупность твоих квалий, твоих данных с органов чувств. Твой способ обработки мозгом — это все, потому что можно иметь классные глаза, но не очень классные мозги, и у тебя простая картина мира. И все вот это вот по совокупности, все твои входящие и обработанные для тебя составляют картину мира. Картина мира каждого животного и каждого конкретного вида. Вот, ужасно интересная штука. И
да.
Как можно сравнить вот умвельт клеща? Экскюль как раз был поражен тем, что вот есть животное, клещ, собственно, дорогой наш сибирский эксодовый клещ, у которого весь мир — это просто запах аминомасляной кислоты и температура. И все, ему больше ничего про мир не надо. Вот он чувствует, что...
Он без зрения?
А?
Он без зрения?
Да зачем ему зрение? Абсолютно не на что смотреть. Представляешь, ты маленькое кровососущее животное, которое своей головой забуравливается в кожу, чтобы там высосать из организма все, что ему нужно. Зрение тебе только аппетит испортит.
Как он чувствует животных?
Запах, да, и температура.
Вау.
Вот, и весь, вот, весь твой умвельт.
Да, да, то есть у него данных для познания мира меньше, чем у нас, скажем.
Значительно. Поэтому да, можем ли мы говорить о персоналите, о личности иксотового клеща, ну, неизвестно. Но, например, о личности муравья мы уже можем говорить, потому что муравей делает попытки узнавать себя в зеркало, реагирует на собственное отражение иными способами, нежели он реагирует на изображение своих соплеменников. То есть он понимает, что это Сережа, а это... батюшки, это же я, смотрите.
Муравей это понимает?
Да, муравей это понимает. Они только умеют считать примерно там, ну, где-то в пределах первого десятка, но они умеют выполнять элементарные арифметические действия. Они, у них есть концепция ноля. Угу. Это абстрактное мышление. И это муравей. У него мозга нет как такового, как мы привыкли, у него ганглий. Но, тем не менее, уже что-то. Что говорить о животных, которые живут по 70 лет, там, млекопитающие, крупненькие, ну, кроме нас, есть еще всякие слоны, всякие касатки, птицы, которые живут тоже очень долго, даже не тоже, а прежде всего очень долго. Когда через тебя проходит такое количество информации, ты там какой-нибудь, ну, какой-нибудь ворон живешь, mm-hmm, ты там какие-нибудь 80 лет, обычно меньше, но бывает, что и 80. И все это время через тебя проходит огромное количество информации. Информация — это, ну, условно, некое поле, которое меняет материю, через которую проходит. То есть... самые крышесносные вещи сейчас начинаются о том, что, на поле, что вот эта вот постоянная необходимость считывать информацию каким-то образом повлияла и на эволюцию растений, например. У растений нет нервной системы, угу, однако им приходится еще более чутко реагировать на все какие-то вызовы внешнего мира, потому что они сегодня даже уйти от таких проблем не могут. И вот у них тоже есть что-то такое... Только мы пока что даже не можем это для себя как-то концептуализировать, как они все это понимают. Но когда ты живешь тысячу лет, ты определенно что-то там начинаешь. Начинаешь.
А может, нам удобно думать, что животные, у них нет самосознания никакого, потому что мы их едим?
О, да. Может, потому что есть их после этого вообще непонятно как. Это большая... этическая проблема, ставящая... Мы, конечно, гении двойных стандартов, но, знаешь, даже мы ломаемся. Даже я ломаюсь.
А ты как? Ты вегетарианец?
Нет, я не вегетарианец. Я не могу есть кое-кого, не могу есть осьминогов, например, вообще совсем. То есть для меня это какой-то род каннибализма. Вот, но при этом свиней, которые, ну, точно уж не глупее осьминогов. Вот, и, в общем, во многом, конечно, человекообразнее что-то. Мы с осьминогами разошлись примерно 550 миллионов лет назад, а со свиньями совсем недавно. Вот, ну, свинью можно есть, а осьминога нет. И это тоже, опять же, про нас.
Да.
Вот, но представляешь, до второй половины, опять же, 20 века, не то, что там какая-то публика, а совершенно серьезные исследователи, ученые, ихтиологи считали, что у рыб нет боли. Боли нету. Вот, ну, как может быть живое, сложное существо, предок твой прям совсем недавний, обойтись без концепции боли вообще неизвестно. Mm-hmm. Но как только ты признаешь, что у рыбы есть боль, это ставит перед тобой такое количество вопросов к себе самому, что если даже у рыбы холоднокровный и такой пустоглазый, даже если ей больно, и она страдает, то что же все остальные-то? А рыбам больно, они страдают. Они опять же узнают себя в зеркале.
Однако не делают ли нас это мягкими, неженками? Тигр идет и загрызает, кого он там загрызает?
Старается кабана или какого-нибудь оленя.
Да, вот оленя тогда он загрыз и не испытывает никаких терзаний. Хотя у кабана или оленя есть чувство
дети.
И боль. И дети. И там ипотека какая-то, не знаю, звериная. Ну что-то, обязанности какие-то. Тигр такой, да, еще один вторник. Он же не думает о том, господи, что же я, ну что же я за, более, что же я, кто я?
Более того, я член экосистемы. Я оказываю этой экосистеме свои экосистемные услуги. Я контролирующая хищная вертикаль. И если меня изъять из этой экосистемы, олени же через первые, через лет через 10 начнут просто вымирать, потому что они все пожрут, кислород выдышат, занозов нахватаются и, в общем, вымрут бесславно. В любой экосистеме экосистеме обязательно должны быть хищники. Без нее вообще ничего не работает. Риф без акул — это риф очень, очень деградировавший. Лес без волков — это тоже просто издевательство, а не лес. В каждой экосистеме должен быть хищник. Есть ли какие-то нравственные терзания у хищника? Бывают, знаешь.
Да.
Потому что тигр, ну или лев, например, с тиграми не знаю, как это происходило, со львами это довольно часто описанная история.
У, когда... у тебя же есть вообще даже видос, по-моему, про льва. Лев — животное мудак.
Да, это был наш первый выпуск. Мы должны были, мы знали, что у нас не будет второго шанса произвести первое впечатление, и мы его произвели.
На всех, кроме львов, я могу сказать, что вы хорошее произвели впечатление, но львы, вот, я думаю,
нет, значит,
они тебя ищут.
Нет, львы вообще...
Я живу у зоопарка, они там ходят, спрашивают.
Ты знаешь, у нас очень большой процент комментариев, во-первых, под ним все равно все еще полыхает, мы уж там лет 12, наверное, если не больше.
Да, да,
вот. И там довольно большой процент комментариев, что пошла бы она, сказала это льву. Что я сделала? Я пошла, поехала в Африку, нашла какого-то льва, сказала. Вот. Вообще не отреагировала. Mm. Нет, львы как раз не обладают вот этим приматным болезненным самолюбием, что чего это, я не такой. Нет, у них все в полном порядке. Вот. И есть у них интересная такая штука. Например, львица. Камуняки, в той же самой Кении была прям знаменитая львица, которая вечно убьет антилопу, а антилопа часто с деточками, а деточка останется. И она этого деточку берет над ним шефство. И она его защищает от остальных львов. То есть, ну, а деточка сам кормится, его кормить не надо, поэтому она вот так вот завела себе олененка. Вот,
а оленят... потом?
Ну, потом съедают как-то, в конце концов. Потом как-то у нее окситоцин снижается.
Есть, да, есть, к сожалению, но недолго для
оценки. Но она такой вот серийный усыновитель. Так что есть, да. То есть, когда у нас запускается программа эмпатии, когда у нас запускается программа снижения агрессии и включения родительского поведения в ответ на предъявление нам, собственно, детской формы, мы начинаем думать о том, что ладно, такие уж ли мы голодные. Ну, а там дальше. Что победит?
Теперь возвращаясь к тому, с чего я пытался начать. А как ты думаешь, как много животного между мужчиной и женщиной, которые пытаются создать союз? Вот как мы, я вот об этом постоянно размышляю. То есть у меня второй брак, мы очень много разговариваем. И мне кажется, чем больше я в этом копаюсь, тем меньше я вообще понимаю. Я вообще не понимаю, как это все устроено. Зафига нам это нужно все. Да, я даже не знаю, в чем мой вопрос.
Не зря ли ты копаешься, может быть?
Ну, может, да, может быть, не анализировать такие вещи. Может, они просто есть и все. Если ты пытаешься это рационализировать, найти в этом какое-то, ну, что-то, то ты все дальше от сути отдаляешься.
Рационализировать, разнимать, анализировать вообще что-либо, это, опять же, наше любимое развлечение.
Да.
Тоже довольно часто спрашивают, а вот вы вот знаете вот это вот все про людей, про то, что они такие животные, это все инстинкты, и потребности, и гормоны. Как вам после этого детей своих любить, мужей своих любить? Отлично, потому что одно дело знать, другое дело переживать все вот эти вот эмоции. Потому что мы все это чувствуем, наши эмоции рождаются в лимбической системе. Лимбическую систему мы унаследовали от этих многострадальных рыб, наших рыбьих предков. У них уже есть эмоции. А наше анализируем мы это очень поверхностным слоем, собственно, нашей префронтальной корой, которая ничего с этим поделать не может.
И это вот, ну... то, о чем, что я понял, пока с терапевтом занимался. Что я могу понять вот сейчас, здесь. Я все понял, а почувствую через год.
Да.
Через год я только до меня, вот реально прорастет это. Вот почему терапия так дорого и долго длится. Потому что надо терпение вдалбливать себе это.
Как вот эти вот грибковые заболевания. Примерно. Тоже. Никогда не вылечивается, никто не умирает. Милое дело. Вот. Да. Ну, в общем, да. То есть у нас, конечно, опять же, ну, где начинается наша эмоциональная сфера и наша рациональная сфера, тоже невозможно провести границу. Угу. Потому что мы испытываем некие эмоциональные всплески из нашего условного гипоталамуса, из нашей там амигдалы. Они обрабатываются, пускаются через фильтр нашей префронтальной коры. Вот. И вот это какое-то результирующее есть наши эмоции, наше поведение. Либо наоборот, мы нашей префронтальной корой, mm-hmm. вот только что все обдумали, все прекрасно поставили по своим местам, и постепенно вот эта вот новая интеграция, она загружается в нашу лимбическую систему, и она такая успокаивается. О боже мой, я действительно все понял, и даже теперь это осознал. И это тоже очень здорово. И когда ты вот это все обдумываешь, я думаю, что ты заметил, конечно, это уже много раз, и я думаю, что использовал тоже неоднократно. Мне очень дорога концепция нашего гиперразвитого мозга. У нас ужасно избыточный мозг. У нас очень избыточная речь. Вообще все обходятся как-то чем-то гораздо меньшим. У нас вот это «а давай-ка я подумаю, порефлексирую на своем поведении». Да зачем это? Похоже, наш мозг, наш разум – это наш вариант павлиньего хвоста. Павлиний хвост капитально избыточен. Но он такой красивый, и он настолько делает привлекательным партнера павлина, которому больше вообще нечем брать свою самку, потому что она абсолютно самостоятельна, самодостаточна, детей выращивает сама, а ему нужно как-то вот произвести на него впечатление, которое именно его сделает объектом выбора. Вот похоже, и то, что наш мозг, опять же, сформировался паритетно, и у мужчин, и у женщин он работает с одинаковой интенсивностью, это как раз, похоже, очень помогло нам в очень сложной задаче, потому что создание моногамных пар у млекопитающих есть вообще у всего 5%. Угу. Потому что млекопитающие самки так здорово все придумали с этой беременностью, с молочным вскармливанием, что млекопитающим самцам делать, в общем, нечего. И они такие, ну я бы вложил свой родительский вклад, но я не понимаю, куда. Поэтому я просто пойду тупо дальше размножаться.
Ее настроения нет сейчас, чем мне вообще помочь?
Вот. А дети сложные, их надо выращивать. И нужно как-то вот этот бондинг, вот эту связь поддерживать.
Да.
И когда у тебя в голове просто есть вот такая вот игрушка, которая вообще вечно такой, а давай поговорим о чувствах. Вы уже сидите и говорите о чувствах. И вот то, что ты это используешь для полового отбора, просто как какая-то, смотри, у меня есть прикольная штука, и она будет со мной всегда. И мы всегда можем извлекать из нее какой-то...
Ну, кстати, у нас тут был подкаст про деменцию.
Ну, не всегда.
Не обязательно.
Хорошо. Да, или ну когда-нибудь кончится. Ну, деточек нам тогда уже... когда он... Хотя, слушай, болезнь пика та же самая. Когда у тебя... не у тебя, у каких-нибудь других хороших людей. Синильное растормаживание. Хотела сказать, что все это происходит, когда процесс размножения тебе уже не важны.
Я узнал об этом как раз
при
от нашего
синдроме
гостя.
Пика
да, там просто
даже.
Человек полово... беспределит.
Вот. И когда ты думаешь, что вот когда-нибудь наступит унылая старость, и все закончится, знаешь, об этом мечтать еще, но молить следует о том, чтобы вот с наступлением унылой старости все закончилось, а не началось
таким образом. Да, это классная мысль, что наш разум, да, это павлиный хвост, избыточный, ненужный, даже мешающий. Ну, потому что
ну,
он
в общем,
большой,
да,
тяжелый.
Да, такое, да, да,
да.
Да.
И это еще при этом вариант отбора полового, да?
Да, да. То есть это результат полового отбора.
Ну, а с другой стороны, павлиный хвост может павлину раздобыть лес побольше? Нет. А в нашем случае разум мы можем купить себе остров, если мы хорошо поработали и...
Потом уже да. Но знаешь, у нас разум появился, наш, судя по росту объема мозга, у нас появился значительно раньше, чем потребность покупать острова и вообще, чтобы то ни было. Uh-huh. Это потом, ну как, например, почему у дельфина такой гигантский мозг? У дельфина тоже были уважительные причины, ему нужно было 50 миллионов лет назад, это были что-то наподобие хищных свиней, ушли в воду за рыбой, вода совершенно другая среда, 3D, веса нет, ничего непонятно, ориентироваться, выстраивать движение нужно по-другому. А еще эту рыбу ловить дурацкую, которая никуда не выходила, ориентируется там очень хорошо. И пришлось развивать эхолокацию, менять локомоции. А, собственно, нервная система у нас дана изначально, чтобы управлять движениями тела. Все, больше ни для чего. Просто реагировать на мы животные, мы движемся, и нам нужно знать, куда двигаться. Поэтому анализируем данные рецепторов и выстраиваем концепцию движения. И чем сложнее все вот эти водные, тем нам сложнее нужна эта система. И вот дельфины, так, все совершенно новое, 50 миллионов лет, и вот смотришь, у него уже мозга вот такая вот, и он себя опять же в зеркало узнает, и он там чего только не творит. А нужно это было только потому, что ему нужно по-новому ориентироваться. Но когда у тебя отрос вот такой вот хвост, ты начинаешь им, ну, не знаю, там, зарабатывать деньги, вот, играть, устраивать иерархию, да. Вот, и прочее, прочее, прочее. То есть сдвиг мотива на цель, то, что называется в психологии. То есть это создавалось не для этого, но используется теперь вот так, потому что, смотри, так тоже можно.
Как ты думаешь, или как известно, люди моногамны или полигамны? И что такое, Что такое истинная моногамия? Вот я знаю из истории, что вот два журавлика встретились, и они, по-моему, да, моногамные.
Они абсолютно моногамные.
Да. И вот журавлиха повредилась его крылышко, и журавлик-мужчина умер от тоски. Вот по мне это моногамность. Люди такие, ну, я вдова, побуду 3 месяца. Потом, что там, какие варианты? То есть это мы явно полигамны. Очень сильно.
О, слушай,
и мы... рационализируем это своим мозгом, уговариваясь, что мы моногамны.
Нет, это даже для журавлика не моногамия, а издевательство какое-то. Так бы они все уже вымерли давным-давно. Нет, если они, во-первых, моногамы, истинные моногамы, они одинаковые. Когда ты видишь двух журавликов, ты никто не, никогда не скажешь, кто из них там самка, кто самец. Угу. Вот, потому что все истинные моногамы, которых среди птиц порядка, ну, под 90%, если считать сезонных моногам.
У нас есть одежда унисекс. Там тоже можно так сделать, что ты не отличаешься ни сильно.
Ты знаешь, у меня чуть не сломался мозг. Сейчас я закончу про журавлей, да, и про унисекс. Это было прям очень важное мне переживание. Мне нужно про него рассказать. Но сначала журавлики. Вот, настоящие моногамы одинаковые. Потому что когда, особенно вот такие пожизненные моногамы, потому что когда тебе нужен партнер на всю жизнь, тебя уже не интересует его отличие от тебя. Потому что это когда ты каждую весну представляешь себя и говоришь, вот, смотрите-ка, выбери меня, выбери меня. Это важно там чем-то отличаться. А когда у тебя, опять же, ты кафрский рогатый ворон, у которого 70 лет впереди, да какая разница вообще? Главное, чтобы ты человек был хороший, чтобы ты меня понимал, чтобы мы с тобой были партнеры, чтобы мы были с тобой в эффективном взаимодействии. У нас сложная жизнь, у нас дети, которые с нами лет 5 будут еще жить после того, как мы их высидим. Вот. И мне нужен, ты мне нужен как партнер. А идеальный партнер – это тот, кто тебя лучше всего понимает. То есть тот, кто максимально похож на тебя. Поэтому иногда бывает, ну, у орлов, например, у них там, ну, самка одинаковые, только размеры разные. Самка больше, процентов на 20, наверное. Но даже не для того, чтобы там как-то его пенять, в смысле не пенять, а притеснять. Потому что и насиживать надо, а этот шныряет, носит еду. Вот, но в целом они одинаковые. И мы идем по этому пути, судя по всему. То есть мы нивелировали по сравнению с нашими там ближайшими, например, родственниками шимпанзе. Мы смягчаем различия между мужчинами и женщинами. Более того, то есть мы убрали мужские клыки, потому что нам не нравятся зубастые мужчины. Может быть, раз в день... раз в месяц, вернее, когда происходит овуляция, там что-то несколько смещается восприятие привлекательности, и сразу хочется такой тестостероновой челюсти, там, клыков, чем-то брутального. Но это один день, и никто не знает, какой именно. А потом опять мы наблюдаем в действии, как, собственно, работает половой отбор у Homo sapiens последние 1000 лет. Мы очень... Ну, то есть вот эта вся история про то, что вот у нас какие-то самцы не самцовые. Конечно, мы долго над этим и успешно работаем. И, например, сейчас по результатам опроса на тесты привлекательности, вот фотографии одних и тех же мужчин, обработанных в одной обработке, у них несколько выпечены маскулинные черты, то есть челюсть побольше какую-то, все это по мордатее, по брутальнее, а на других фотографиях они обработаны в сторону феминизации, то есть сглажены вот эти вот половые отличия. И... подавляющее большинство женщин выбирает обработку с феминизированными чертами. Угу. То есть нам нужны партнеры, нам не нужен вот этот мамонт, мамонтодобытчик. Угу. Мы не очень... Нам, в общем, наша тенденция как раз в усилении моногамных черт. Но другое дело, что жизнь у нас долгая, и наш главный для нас существует дофамин. Это история про новизну. И поэтому как ты не сверкай этой своей, значит, бесценной коробочкой, все равно через какое-то время, через некий, значит, биохимический цикл, очень хочется чего-нибудь новенького.
Угу.
Вот. И поэтому у нас моногамия, но такая сериальная или серийная. И поэтому самым таким популярным сейчас репродуктивным форматом для нас, для Homo sapiens, является серийная моногамия.
То есть брак,
брак,
развод,
да, ну, да,
следующий брак.
Да, да,
да.
Притом это давняя достаточно история, то есть это не то, чтобы вот сейчас мы можем себе это позволить. Ну, конечно, когда у нас были какие-то экономические причины, когда так вот не поразводишься так спокойно-то. Вот сейчас мы из-за какой-то своей экономической свободы, мы, в общем, возвращаемся действительно к истокам, к скрепам, к тому, как жили хомо в блаженные времена охотников-собирателей. Когда жили маленькими группами, все как-то более-менее эгалитарные, все со всеми. И тогда как раз браки были такие достаточно скользящие.
Ну, это были действительно отношения равных. И поэтому, ну, если ты себя проявляешь как надежный партнер, отношения есть.
Да.
И ты не можешь лютовать в случае, если, допустим, у тебя экономическое рабство какое-то, да, и вести себя как хочешь. Да, и с тобой человек останется, потому что он в нужде. А когда отношения на равных, вот как раз пока вы партнеры, вы вместе. Только вы не партнеры, вы не вместе.
Да.
Получается так. То есть к этому идет. А что там у тебя с одеждой, ты говоришь, с унисекс случилось?
У Франса Деваля, я уже целых 30 минут проговорила, ни разу не вспомнив Франса Деваля, хотя я вспоминаю по нему примерно через каждые 15 минут. Вот. А особенно в этот месяц, когда... Сегодня какое число? Сегодня 15-е. А он умер ровно месяц назад, 14 марта.
Это 16-е.
16-е. Это мой абсолютно любимейший из современных ученых. Это приматолог голландский.
Приматолог?
Приматолог, да. Он занимается изучением поведения человекообразных приматов, отчасти нечеловекообразных. А главное, он изучает биологию альтруизма, истоки морали именно в биологическом ее значении, ритуалы примирения и прочие вещи, которые у животных все считались... Ну, нет этого у животных, это есть только у людей. Это то, что дала нам наша культура, и исключительно культура, это все наследуется. Вот, то есть это человек, который сделал для гуманизации отношения к животным, как я не знаю, кто еще. То есть абсолютно потрясающий дядька. Порядка 13 у него книг.
Было бы забавно, чтобы 6. Он умер от того, что его покусала собака. Ну, просто типа ирония, шутка.
Ну, там...
Извини.
Да, ладно. Лучше бы, чтобы он жил, конечно, и дальше.
Да.
Вот, но не нам решать. А вот 6 книг из него переведены на русский. Это большая роскошь, это надо читать. И притом его последняя, изданная уже, она тоже переведена на русский, 22-й год, совсем свеженькая. Она называется «Разные».
«Разные».
Собственно, да, и как раз «Difference». И она как раз про мужское и женское.
Да.
Про различия самцов и самок как сущности.
Круто.
В природе. Она дико интересная. Вот. Притом она, знаешь, такая, я ее когда читала, думала, какой-то удивительный совершенно процент биографических каких-то данных, потому что он обычно все-таки ученый, он не уходит там рассказы про то, что у них там семья из 11 братьев, и как это все было весело. Вот. Но она, видимо, действительно была такая прощальная. То есть его смерть не была для него такой неожиданностью, как для меня. Вот. И, собственно, он там говорит как раз про, и в том числе про природу гендера, как в смысле гендер в природе. Есть ли концепция мужского и женского как самовосприятие для самок и самцов. Это очень-очень интересные штуки. И он говорит про то, что для нас это настолько необходимая информация. Это вообще первое, что мы понимаем про другого человека. Мы понимаем, мужчина это или женщина.
Да.
Остальное вообще не важно. Черный он, белый, старый, молодой. Ну, высокий, низкий, это, наверное, просто проще понять. Но самое первое, что самое важное для нас, это мужчина это или женщина. И если мы этого не чувствуем, мы чувствуем, если мы этого не понимаем, мы чувствуем себя страшно дискомфортно. Откуда все эти вот бучи по поводу юнисекса?
Да.
Просто людям очень дискомфортно. И нам нужно несколько секунд для того, чтобы, может быть, даже ошибочно, но тем не менее составить концепцию. То есть вот ты такой, ну вот это определенно девочка, а это определенно мальчик. Все равно наш мозг что-то подставит на это место. И вот у меня был сейчас, была непосильная для мозга задача, от которой он прям начал так это стробить ощутимо. Мы были в Бангкоке, в Ват По, есть там такой большой монастырь, и там ряды Будд. То есть все Будды, которые там только до которых дотянулись трудолюбивые бангкокские буддостроители, они там сидят. А Будда — это же, ну, как бы это состояние души. Да. И Будды может быть абсолютно кто угодно.
Он бесполое существо, да?
Они изначально, при жизни-то они, в общем, обладают каким-то полом. Но когда ты уходишь в нирвану, и ты как-то становишься выше этого.
Да.
И они там сидят вот этими золотыми рядами, и невозможно понять, мужчина это или женщина. Притом даже не сказать, что они совсем какие-то как одинаковые болванки. У них у каждого там какое-то свое лицо, потому что они лепились, это статуи конкретных совершенно людей, которые там вот обуддились при жизни и вот с этого пантеона удостоились. Mm-hmm. У них разные выражения лица, у них разные размеры, они какие-то там, одни более атлетичные, другие меньше. Но их крайне трудно определить, какого они пола. И мы вот просто ходили, не знаю, час, наверное, вокруг этих Будд, и прям так дискутировали, слушай, ну нет, это же мужчина, да нет, нет. И вот мозг у тебя, то есть ты в какой-то момент видишь это как женщину, потом как мужчину, и вот просто такой, Очень странно, очень странно. Для нас это просто первоочередная информация.
Так, да, поговорим об этом. Вот смотри, а сейчас на Западе, если следишь,
Что попало? Только не пудра.
По-моему, это пудра уже.
Черт. Можно я не буду смотреть?
Не смотри туда! Не смотри, мы все поправим. Все будет хорошо. Не смотри. Нужно поднять или пусть лежит?
Пусть лежит.
Отпустим это. Искусственно это сделано, не искусственно. Кто-то шутит над американцами, над их повесткой, не шутит. Неважно. Сейчас там пересматривают концепт. Я не знаю, как это по-русски. Там есть секс и джендер. Да?
Угу.
Секс — это пол, а джендер — это...
Это самоощущение себя.
Самоощущение как... себя как да. что-то. Какой может быть русский аналог? Что это джендер?
Гендер.
Гендер. Хорошо, есть пол, а есть гендер.
Ну вот. Да, но да, здесь так. ничего не поделаешь, здесь нужно да. просто принять еще один англицизм.
Вот, ну и как бы либеральная левая часть Америки вот борется за то, чтобы, или во всяком случае ее крайне там ответвление, чтобы вообще перестать людей от них требовать, признать, что гендеров сколько хочешь. Вот сегодня я могу быть... У меня же как бы мужские гениталии, но я себя ощущаю как женщина. Я сегодня женщина и так далее.
В смысле, сколько хочешь? Это у грибов их может быть сколько хочешь, у них там по сотне полов.
Вот, а это другая половина страны говорит, вы что, обалдели? Два пола, мужчина и женщина. Все остальное придумано мозгом. Вот я долго и много об этом размышлял, и... У меня нет однозначного к этому отношения. Мне, конечно, как любителю порядка, хотелось бы, чтобы было все... Как...
Белому цисгендерному любителю порядка?
Да, 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 да. Мне хотелось бы, чтобы все было просто. Два пола, ничего мы не меняем, давайте мы будем мужчинами и женщинами, да, которые пытаются как-то ужиться. С другой стороны, а действительно, у нас даже был гендерфлюид в гостях.
Угу.
Давно-давно, да, много лет назад здесь вот, и она нам пыталась, или он... в зависимости от того, как она себя или он ощущал, сказать, что это все от лукавого. Вот, вернее, это все надо забыть. Мы можем быть кем хотим. Вот. И в этом есть что-то. В этом есть что-то. Вот, скажем, например, я играю в игру. Играю за женского персонажа. Чем это отличается от того, что я себя в жизни... этой женщиной ощущаю, хотя я не женщина, я родился. Почему я должен быть заперт в рамках, скажем, данных мне, не мной выбранных обстоятельств? Короче, я об этом думаю, размышляю. Не понимаю, запутался. У тебя есть какое-то вообще вот отношение к полу и к гендеру? Ты что-нибудь про это думала, знаешь?
Может, ну, у меня читала? Есть, конечно, у меня, как обычно, есть своя история американского дядюшки. Но да. сначала про то, как это выглядит как-то со стороны, да. более-менее объективно. У нас действительно есть биологический пол. Он у нас хромосомозависимый. И бывают варианты. То есть может быть вариант две женские хромосомы, одна мужская. Может быть вариант с большим количеством мужских хромосом. Может, в общем, есть много разных хромосомных вариаций. И они все накладывают на то, отпечаток на то, каким образом, насколько будет маскулинизировано или феминизировано твое тело. Это одно. То есть это там, о том, что вот эта вот единица ноль, не совсем. Там есть все-таки некий спектр. Гендер... как, собственно, как это, пол мозга, вот может быть, как-то так ближе mm-hmm. к этому всему. Потому что у нас действительно есть некие отличия. У нас...
Хороший, кстати,
да, мало, пол да, да, мозга. Размер отдельных органов, отделов в мозге у мужчин и женщин отличается. У гомосексуальных мужчин он похож на размер таковых отделов у женщин, например. У нас есть много факторов, которые во внутриутробном развитии главным образом определяют вот именно как мозг будет считывать себя. Mm-hmm. И это действительно очень широкий спектр. Гораздо более широкий, чем варианты на уровне тела. И ничего ты с этим не поделаешь. Люди действительно могут ощущать себя внутри своего пола комфортно в нем, либо дискомфортно, либо не могут определиться.
Либо меня... есть более мужественные женщины и более феминные мужчины.
И разумеется, да, поскольку мы самый поливариантный, наверное, уж если мы какой-то самый, то мы точно самый многообразный, самый поливариантный вид уж млекопитающих-то точно. И у нас может быть, у нас очень широкий диапазон изменчивости. И у нас могут быть гораздо более как-то мужественные, маскулинизированные, брутальные женщины. То есть различие между двумя женщинами может быть гораздо больше, чем различие между женщиной и мужчиной. Вот. И это все может быть. Мы не можем отрицать вообще, если приходит гендерфлюид и говорит, что, знаете... То есть единственное, в чем, может быть, стоит поправить, это, опять же, не переносить свою реальность на всех остальных.
Да.
Потому что всегда будут какие-то вот такие квадратно-гнездовые любители порядка, у которых действительно там по шкале Кинси вот абсолютный мужчина, и вообще не представляет, как может быть по-другому, и зачем. И не надо его переубеждать в том, что он тоже должен услышать себе внутреннюю женщину. Да не слышь ты, бог с ним. Для, собственно, наше главное homo sapiensное достоинство — это наше бесконечное разнообразие.
Да.
И мы нужны абсолютно все. И даже какой бы он тупой и упертый не был, будет ситуация, где для общего блага, может быть, для твоего конкретно блага, нужен будет именно такой тупой, упертый человек. Вот, и пусть он будет. Давайте с ним, главное, не ссориться уж, по крайней мере, по этим поводам.
Да.
Вот, так что... А интересно, опять же, что у животных есть что-то похожее. У них тоже есть привязанная к полу определенная модель поведения,
так,
которую, конечно же, всегда как-то считали, что это полностью социальный конструкт. Потому что, ну, там те же самые, собственно, тот же самый Деваль, те же самые шимпанзе. Естественно, каждого шимпанзенка воспитывает не только его мать, но и вообще вся эта шимпанзиная деревня. Он на всех смотрит, то есть как там, как кто ухаживает за, как детишки играют, как там мамы ухаживают, как животные ухаживают друг за другом, и что за этим следует. И что-то там себе и усваивает какие-то формы поведения. Я девочка, я должна себя вести вот так. Вот. Но Деваль, опять же, описывал такую вот самку, в которой было некомфортно в женской роли. И она играла с мальчишками, она вела себя как мальчишка, она устраивала какие-то агрессивные демонстрации. Она не принимала ухаживания. Вот. Она в итоге, по-моему, кажется, никого даже и не родила. То есть там была такой child-free. И, в общем, у них тоже может быть некоторое несовпадение,
да,
пола и то, что мы называем гендером.
Да. Это на самом деле все понятно. Но как быть с тем, что, скажем, мужчина, пол которого мужской, ощущает себя гендером женским и требует называть его женщиной. Как быть здесь?
Тут, слушай, это начинаются вопросы к общественному договору.
Да.
Да как договоритесь, так как? И будьте. Ну, если он чувствует достаточно дерзновения.
Да.
Проталкивать эту очень свежую для многих мысль. Отлично, очень хорошо. Если ему комфортнее, чтобы от него отстали, да, он внутри себя не соответствует своему полу, но он не хочет воевать за это, он не боец, он не суфражистка. И, ради бога. То есть, мне кажется, что основной идеей вообще просто таким биг-трендом... Ой, хотел сказать, что мне кажется, что это основным биг-трендом, а потом подумала, что в 2024 году сейчас бы такое говорить. Два года назад мне казалось это биг-трендом, сейчас я не знаю, что по этому поводу думать. Но, по крайней мере, пару лет назад было очевидно, что мы идем по дороге увеличения, усиления, углубления толерантности. Вот эта наша терпимость к инаковости, она стала настолько вот, ну, настолько просто новой нормой, и нарушения этой нормы они уже приводят. Они вроде как везде одни нарушения, но мы видим это именно из-за того, что мы теперь чувствительны к нарушениям этой новой нормы. Что люди могут быть любыми, если это не мешает другим людям.
Да.
И даже когда там говорят, что, собственно, чего ты настаиваешь, чтобы я тебя звал другим полом, а встречный вопрос, а чем тебе это, что, как тебе это мешает,
да,
почему тебе. Вот. И начинаются здесь вот эти вот притирки, бадания, неизбежный процесс при создании всякой новой нормы.
Да.
Вот. Но последние два года, конечно, сильно нас это, мы поодичали от всего происходящего. И поэтому сейчас это все не очень... заметно,
да.
Но я очень надеюсь, что эта маленькая какая-то флуктуация не собьет основного вот этого большого тренда на то, что мы становимся более толерантны. Потому что, мне кажется, единственный способ для человечества выжить при вот этом бешеном количестве нас, которое расплодилось,
да,
это получить возможность объединиться в некую сверхструктуру. Потому что просто как набор отдельных конкурирующих групп, мы вообще-то выросли, сформировались эволюционно как вид с очень высокой внутригрупповой кооперацией и межгрупповой конкуренцией. Потому что вот нас тут 30 человек в саванне, вот там следующий за углом саванны, другие 30
Почему
человек.
Почему так спорт и популярен?
Да,
это
да.
Вот наша отсылка к тому.
Конечно, да. Да, ну как человек...
У них другого цвета, мы одного цвета. Воу, мы наш лучше.
Угу.
Почему?
Да. Но при этом, когда мы настолько наплодились, приматов настолько много не бывает, а мы вот вырвались. Угу. И теперь нам нужно сделать какой-то прорыв, некий квантовый скачок, который позволит нам вот от этого мелкогруппового сознания перейти к надгрупповому. Угу. И для этого мы должны обладать некой модульностью. Мы многое для этого сделали. Мы, например, стали... И Homo sapiens очень специализированный вид. Наша специализация — это использование инструментов. Mm-hmm. И каждый из нас становится все более специализированным. Вот ты вот в чем специалист?
Делать вид. Я даже сижу в очках, в которых диоптрии нет, понимаешь? Я как бы делаю вид профессионально. Всю свою жизнь.
И вот представляешь, ты в 19 веке человек, который делает вид. Вот, и при этом делает на этом нормальные деньги, живет вообще. То есть, и он нужен, и если он перестанет делать вид, за ним будут бегать и говорить, ну,
пожалуйста,
Сережа,
нам так не хватает этого вида. Сделай, да. Пожалуйста, еще парочку.
Да, да, да. И вот каждый из нас делает какое-то свое, по счастью, не все делают вид. И кто-то делает дело, кто-то строит дома. Какие-нибудь особенно квадратные, упертые, простые люди делают вещи, без которых вообще все невозможно. И поэтому, когда ты там как-то смотришь свысока на их простодушные, дурацкие, несомненно, рассуждения, вот, надо себе помнить о том, что их жизнь зависит от тебя. Жизнь каждого из нас зависит от нас всех. И для того, чтобы вот эта вся модульная система не рассыпалась, мы должны быть толерантными. Мы это просто неизбежно. Вот, но периодически у нас какие-то вот эти атавизмы, рудименты поведенческие проскальзывают, и мы такие, а давайте повоюем. Непонятно, чем кончится.
Что ты думаешь про институт семьи? То есть я считаю, что люди будут всегда хотеть найти родственную душу.
Конечно.
Это слишком глубоко в нас.
Конечно.
Это здорово, романтично, круто. Зачем семья нужна? Чтобы дети в ней росли? Чтобы защитить женщину, как-то вот это уже какой-то уже немодно как-то все это звучит, чтобы защитить женщину. Где-то в каких-то частях планеты это правда все еще важно. А где-то в развитых, как бы, кто бы мужчину защитил, да, понимаешь? То есть все идет к тому, что мы равные партнеры, с чего начинали, к тому придем. Мы все абсолютно в белых одеждах, да, разные здесь, одинаковые. В возможностях условно. У Люцициния, кстати, описан такой вот вариант будущего в «Задаче трех тел», когда уже непонятно, где мужчина, где женщина, все одинаковые. Вот.
Ну, это тупо, скажем так.
Ты думаешь, наше желание вот этого новенького и разнообразия не позволит нам быть всем одинаковыми?
Ну, посмотри на Скандинавию, которая максимально продвинулась, на Швецию ту же самую, которая максимально продвинулась в деле гендерных прав.
Да.
И они прекрасно отстраиваются. Вот у них мужчина — это мужчина, женщина — это женщина. И они совершенно не собираются там как-то сливаться в единую скандинавскую массу.
Да.
Нет, это равноправие, и это совершенно не подразумевает одинаковость. Mm-hmm. Одинаковость — это ужасно скучно. Mm-hmm. Mm-hmm. Нам вот необходим вот этот какой-то полюс между нами.
Да,
в этом плане мы совершенно не журавли и не лебеди.
Мы скорее наоборот ищем партнера, который на нас не похож очень
да
сильно.
Нет, тоже, я тоже нет.
Да почему же? С ним интереснее.
Вот смотри, видишь?
С ним можно поспорить.
Хорошо, да.
Он фильм одним способом увидел, ты другим, вы как бы.
Тоже верно, потому что, опять же, по каким параметрам сравнивать? По внешним параметрам. Может быть, мы два там каких-нибудь, не знаю, ладно, неважно. В общем.
Ну, один спортсмен и второй спортсмен. Оба любят бегать. Это внешне похоже. А или наоборот, разное? Один лежебок, а другой спортсмен. Ну, как бы, нет. Такие люди могут сойтись?
Могут.
Да.
Вопрос: насколько?
Да.
В какой момент лежебоке надоест это мельтешение бессмысленное вокруг него. Он не взбунтуется и не найдет себе какого-нибудь другого лежебока.
Так, я вернусь к твоему вопросу и мысли, если вообще там был вопрос. Что союзы — это здорово. Зачем семья нужна?
Потому что, опять же, мы мы заточены, мы самый гиперсоциальный вид приматов. Мы зависим от других. Мы, собственно, откуда появляется у животного потребность в... Хорошо, не у всех. У тех животных, у которых она есть, у социальных, она обязательно складывается из того, что его родители о нем заботились. Ну, там, если ты муравьи, то это твои там, братья и сестры тебе заботились, неважно. Это забота детская. Мы вид самой длительной детской заботы. Вот, и поэтому для нас находиться в связи, продолжать вот этот вот у нас мощнейший нейронный контур, заточенный под эмоции, связанные с близостью другого человека.
Да.
Вообще все наши романтические чувства, все наши дружеские чувства, все наши, ну, естественно, детско-родительские чувства выросли вот изначально из этой эмоциональной связки мать или там оба родителя и потомство. Mm-hmm. Потому что это помогает за этим дурацким потомством ухаживать. Никто бы не стал с этими деточками возиться, да нафиг бы они нужны. Вот, но они активируют родительское поведение, которое включает некое самоотречение, заботу, кормление и снижает все агрессивные импульсы. И так вот, кто у кого такое есть, тот свои гены передаст, потому что носители этих генов выживут. Вот, и мы вот в этом, собственно, выросли. Поэтому для нас образовывать связи – это очень естественно. Но, опять же, мы очень разные. И поэтому кого воспитывали, в каких условиях, кто там с каким уровнем нейромедиаторов, кто с какими рецепторами к этим нейромедиаторам, у всех есть какие-то разницы. Может быть, он настолько чувствителен, то есть тот сидит один, не потому что он бесчувственное бревно, нет, потому что он слишком чувствительное бревно, и для него постоянное нахождение вот это туда-сюда в бигуди перед ним – это слишком серьезный стрессор. Да. И ему проще бороться со стрессом одиночества, отверженности, более того, переформулировать, поработать с психотерапевтом, узнать, что да господи, мне так лучше гораздо. И действительно жить вот так. Либо человек мирится с неизбежным стрессом от присутствия другого человеческого существа, а всякая социальность, это обязательно, она обязательно связана со стрессами. Да. Ты не можешь быть с кем-то, не можешь быть в обществе и быть свободным от головников этого общества, которые неизбежно возникнут. И там ты уже начинаешь подстраиваться.
Да.
И кому-то это ближе, кому-то
Но ты
дальше.
Описала союз.
Ну.
Это обычный союз.
А ты про штамп?
А я про брак.
Какая разница
зачем?
Между союзом и браком?
Мне кажется, ты сейчас вот меня натолкнула на мысль на одну. Что, зачем нужен брак? Да? Затем,
ну,
что...
юридические моменты, наверное.
А это да. Сейчас я полушуточно скажу. Брак нужен за тем, чтобы вот нашу разность нивелировать. Окей. Мы, вот, допустим, мужчина и женщина сошлись, что-то не так, ты говоришь, все, пока, надоело, пока, все, закончили, не пишу, исчез. Когда ты подписал какой-то договор, то выйти из этого отношений просто сложнее.
Ну, слушай, это
есть некий экстра шаг.
Слушай, ну отношения, которые держатся только на том, что тебе лень оторвать задницу и пойти в ЗАГС и подписать развод, это не отношения.
Они не держатся только на этом.
Но,
может
быть,
пока ты взвешиваешь и думаешь, ты как-то с собой поговорил, а мог бы вспылить.
С другой стороны, может быть, да, потому что есть некая инерция, есть, опять же, какие-то кризисы, которые вообще, ну, то есть это ямка на вашей дороге, которую, может быть, лучше проскочить, чем вот встать в нее и сказать, ну, все, вот мы и кончились.
Да.
Достаточно, это, опять же, у кого как. Поэтому, да, для кого-то это очень важно. Для кого-то, наоборот, отсутствие того же самого штампа и отсутствие статуса отношений, оно придает постоянный элемент новизны.
Угу.
А ну сейчас что-нибудь скажу, а она встанет и уйдет.
Угу.
Ну, нет, я, пожалуй, пойду за цветочками.
Да, ты права, что вот. Наоборот, действительно, может быть...
Да, начинается рутина, которая как раз все это и губит.
Ты расслабляешься. Да куча будет адвоката искать, да никуда ничего рыпаться не будет. Когда ты понимаешь, что тут ничего вообще не держит, как бы, кроме общих планов, которые можно забыть завтра, то, наверное, ты включен. Да, наверное.
Ну, это вот опять же каждый подыскивает себе какую-то подходящую модель в этом смысле.
Я просто только что придумал, что этот выпуск будет называться «Моногамия». И все туда, в брак. Как мы еще можем обсудить моногамию?
Ну, с моногамией мы вообще про гендер хотели поговорить. Про мужское и женское, про это все. Моногамия — это такая маленькая фасетка на этом огромном глазе этих всяких наших репродуктивных стратегий. Почему оно, как оно? Почему мужчины и женщины действительно разные? Потому что разные полы, пола,
да.
полы разные.
Да.
И стратегии разные. И война полов существует.
Вот давай про гендер поговорим. Мне начало казаться, что все решают женщины. В конечном итоге все решают женщины. Потому что знаешь почему? Потому что, мальчиков мальчиков воспитывали женщины.
Да всех воспитывали женщины.
Да. Ну и согласно психотерапии, ну вроде бы как, женщина ищет себе мужа как замену матери все равно. Да? Так или иначе.
Да.
Да. Вот. Ну, в общем, так или иначе, все утыкается в женщин. Да. Женщины всем рулят.
Да.
Я чем больше это анализирую, тем больше в этом убеждаюсь. Так, нас переиграли. Все, тут как бы все решено.
Вот. И эта же идея посетила, собственно, английского натуралиста Чарльза Дарвина.
Знаешь, мы великие люди, мыслим одинаково.
Да, great minds think alike.
А Дарвин, он был давно, может, что-то уже поменялось.
Знаешь, мало что поменялось. Ну, немножко... Теперь ты приходишь к этому самостоятельно.
Да.
А в общем-то, эта идея о том, что самки определяют там не только решают в каких-то конкретных бытовых вопросах, а просто определяют то, как, например, вид будет выглядеть, как пойдет твоя эволюция, как он будет из себя. Павлин тот же самый несчастный. А почему он такой? Потому что девочкам павлинов нравятся вот такие павлины. И чем он больше похож на то, что им нравится, тем больше шансов передать его гены. И вот так вот самки у тех видов, у которых самцы не вкладываются в потомство, они просто лепят, вот как эти самцы должны выглядеть, потому что у самцов единственная задача остается понравиться этим самкам. И дальше в ход идут просто такая, самая главная, мне кажется, креативная вещь на свете, как женские капризы.
Да.
А хочу, чтобы вот так вот, да, хочу, чтобы вот у него из попы торчало 10 таких вот. Нет, не перьев. Перья — это просто. Перья — это у других райских птиц. А пусть он сам будет как очищенная манго, а у него такие 10 пружинок из зада торчат. Вот ржачно.
Такое хочу.
И получается райская птица. Манго. И вот этих вот каких-то удивительных совершенно креатур. Да. Вот они просто для того, чтобы привлечь женское внимание. Вот. Если такая концепция кажется унизительной, то универсальный способ как-то сбечь от бабского ига – это брать на себя деточек. Кто берет на себя детей, тот диктует условия.
Вау.
И есть, например, птицы, которые, ну, там, те же самые кулики, там, плавунчики, да, например, у которых самцы ухаживают за детьми, высиживают их, вообще все полностью, благо там кормить не надо, в животе носить не надо. А у них самки дерутся за самцов, и самки яркие, крупные, вот такие нахрапистые, чтобы мальчикам было интересно, что их тут пришла завоевывать, смотри, какая валькирия. Просто потому что... И они диктуют свои условия, потому что на том простом основании, что дети на мне, что я товарищ Новосельцев, а ты будешь просто обслуживать мои капризы.
Получается, у нас как бы формально патриархат, на самом деле, это матриархат, прикрывающийся патриархатом. Нет?
Давай не будем вставать на эту скользкую дорожку.
А у тебя было какое-то видео про матриархат?
У меня лекция была позавчера про матриархат, и где-то через недельку, наверное, выложим ее как видео на канале, можно будет посмотреть.
Давай поговорим про матриархат чуть-чуть, чтобы не палить. Так, давай для начала мы все на тебя подпишемся, разумеется. Все.
О, это правда, подписаны. Это правда. Подпишитесь на меня все, это такая радость всегда.
Под видео есть, все обязательно все подписались и лекцию посмотрели.
Класс, спасибо.
И что ты думаешь про матриархат? Или что думают про матриархат?
Слушай,
вообще все умные.
Нет, на самом деле это, конечно, в биологии вообще термины — это самое скользкое место. И как только говорят, вот матриархат, биологи сразу такие начинают, ну давайте уж так-то, ну что ж сразу так-то. То есть там чем более четкое определение, чем более громкое слово, чем более такое заявление, тем сразу больше у тебя тут же вылезет исключение, за которое тебе придется потом оправдываться. Вот матриархат — это страшно размытая концепция, но если очень как-то ее все-таки хоть как-то там выразить, это когда верхние места в иерархии занимают самки. Собственно, что такое верхние места в иерархии? Это приоритет в раздаче ресурсов, в доступе к ресурсам. Это, ну, для самок это прежде всего еда, конечно. И у них есть для этого основания, потому что им вечно кого-то надо кормить. Даже если не надо никого кормить, им надо формировать яйцеклетку, вот как-то из чего-то ее делать. То есть для самок еда – это очень почетная обязанность, которую я сегодня продемонстрировала, появившись первой. Дайте поесть, здравствуйте, я Женя. Вот, и, ну и вот, Либо, соответственно, доступ к репродуктивным самкам, если это дело просто... Нет, это мы сейчас долго будем рассказывать. В общем, есть виды, в которых управляют самки, но есть нюансы. Например, у зубров наших.
Так.
У нас есть лесные быки-зубры. У них матриархат, в том смысле, что смешанные стада. Всегда есть самка-матриарха, она знает, куда ходить, все за ней тащатся. Пока она не решит, что можно или там, что нельзя, или куда мы идем, никто с места не сдвинется. При том, что у них эти быки, они раз в полтора, наверное, больше, чем коровы. И,
как она подавила их?
Ну, вот она их не подавляла. Они просто давно уже заметили, что когда ты идешь за ней и делаешь, как она, все хорошо. Заканчивается хорошо. Но мы вот видели, как эта матриарх вела свое стадо к кормушкам, и вот они уже подходят. Сначала очень долго тупили, пока там Маша все не вынюхала, что все, можно, пойдемте. И она идет, и за ней все это огромное стадо тянется. И уже на подходе к кормушкам два таких молодца здоровенных оттесняют ее просто от кормушки и начинают жрать, прихрюкивая. Я говорю, а как же? Она же матриарх. Говорит, ну-ка, матриарха. Они в полтора раза ее больше. Что ее? Что она сделает? Mm-hmm. То есть это такой матриархат, ну, бычий такой немножечко. Но тем не менее, но там главная логика в том, что, опять же, на самках детеныши, и самкам из-за этого, хотя детеныши, конечно, здорово отвлекают от мира, вот, но при этом на них большая ответственность mm-hmm. за то, чтобы эти детеныши выжили, выросли. И это обязывает ее знать о мире многое, желательно все, где еда, опять же, точно разбираться, жить мирно с другими, то есть не выстраивать отношения такой вот жесткой конкуренции, как у самцов. Потому что когда самцы, опять же, остаются незанятыми выращиванием потомства, что мы будем делать? Давайте драться с другими самцами за то, кто будет делать следующее потомство. Чего нам еще делать там? Да, да. И поэтому они становятся крупнее, они становятся агрессивнее, они становятся конкурентнее и конкурентнее. И это все, с одной стороны, здорово, с другой стороны, очень отвлекает их, опять же, от сбора полезной информации и очень сильно сокращает их жизнь. Mm-hmm. Потому что это высокий, не только высокий тестостерон, но и высокий кортизол, и это все очень вредно. Вот, поэтому самцы in general живут меньше, не только у людей, но и, в общем-то, практически у всех животных. Самки живут дольше, аккумулируют больше опыта, имеют больше социальных компетенций, потому что они, в общем, за то, чтобы давайте все будет нормально. Вот, и они как-то более консервативны в этом смысле. Но при этом есть какие-нибудь гиены, например, или есть какие-нибудь сурикаты, или есть какие-нибудь голые землекопы, где матриархат носит такие черты, что никаким антиутопиям нашим не снилось. Вот. Он, в общем, вполне себе с таким со звериным оскалом.
Да.
И это единственная стратегия.
Там насилие, да, уже?
Там насилие, да. У сурикатов насилие такое разносилие. Но это дает им возможность выживать там, где без такого военного матриархата они просто не выжили.
То есть интересно, матриархат какой процент? Может быть... Какой процент маньяков среди сурикатов? Ты же знаешь, да, что из-за...
Маньяков?
Маньяки появляются у людей.
Ну,
тогда,
у
когда
людей, да.
Очень властная, жесткая мать.
А-а-а.
Я просто подумал, если у сурикатов там жесткий, на насилии построенный матриархат, сколько там вырастает этих маньяков?
Нет, знаешь, наверное, когда это последовательно, когда каждая мать жесткая и доминантная, ты не чувствуешь, что матери как матери, а у меня монстр какой-то. Нет, у всех монстры, все нормально. Вот, так что нет.
Наоборот, говоришь, мам, ты что-то пристала меня бить, ты что, может, не любишь?
Ну, там матери не бьют, нет, они выше, они матери королевы, они выше этого. Там есть подчиненные, которые, в общем, все тебе объяснят лучше, чем родная мать. Вот, то есть матриархат может быть реакцией на более мягкие условия, как, например, у бонобо наших вторых ближайших родственников, или у лемуров. У меня теперь есть любимые приматы-лемуры. Целый Мадагаскар заселен лемурами, у которых, которые 60 миллионов лет назад-то попали, и вместе с ними не попало ни одного нормального хищника, не попало никаких ядовитых змей. Там как-то из мангуста наспех собрали эту кошечку фоссу, но фосса одна, а лемуров больше 100 видов, и они реально до появления там людей просто жили в раю. Все есть, еда есть, природа прекрасная, и у них, возможно, отчасти и из-за этого тоже сформировался такой очень мягкий матриархат. То есть у них, опять же, самки верховодят всеми их группами, никого особо не бьют, то есть, ну, как-то вот просто на авторитете. Интересно, кстати, что у самок, согласно там одному эксперименту, развелось при этом характерно, доминирующих особенно самок, развелось такое, как это, не упрямство, а такая глухота к инновациям. То есть когда вот, например, у обычных обезьян какая-нибудь самка или детеныш придумает какой-нибудь способ, там, давайте картошку мыть, батат мыть, о, здорово, научились все самки, научились все детеныши, а альфа-самцы такие, еще глупости какие-то делаете. Мой дед такого не делал, и я не буду. А у лемуров так теперь самки поступают доминирующие. Там кто-нибудь что-нибудь придумает, а они даже... Не-не, это не для нас. Баловство все это.
А...
Ну, так что по-разному бывает.
То есть это справедливо, что и у людей самки, самка человека более гибкая здесь, да? Аккумулирует больше опыта. Больше или вот то, что ты говорила про это к нам не относится.
Ты знаешь, сложно опять же сказать, что такое гибкость. Ну, какая-то поведенческая пластичность, ну, да, опыт, эмпатичность, да.
Желание узнать, как бы, что есть и какие варианты возможны.
Не обязательно совсем. Потому что то, что есть, какие варианты возможны, это скорее про какое-то исследовательское поведение.
Да.
Вот здесь, наверное, в исследование ты пускаешься, когда у тебя есть, опять же, ресурс для этих исследований.
Угу.
А самки человека разделяют, наверное, вот если in mass, in general смотреть, естественно, куча исключений, вот, но в целом скорее они склонны разделять, наверное, проверенные варианты, чем искать какие-то новые.
Вообще не согласен с тобой. А кто нумерологией занимается
право.
Вообще всей?
Чем?
Нумерология, таро, и вот все эти...
Кто трассу ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. А ведь при чем тут нумерология? Что-то?
Мне кажется, это вытекает...
Я думала, там, кто космос исследует. Ну, женщины
помимо
тоже.
Этого, помимо научной деятельности всего как бы проверенного, как ты говоришь, есть любопытство достаточно... Я понимаю, откуда она растет, женское, к всему непроверенному. Женщине хочется все понять.
Нет, смотри.
Хотя бы попробовать на вкус.
Нет, я не думаю, что это про момент про понимание, это момент про контроль. Женщинам хочется контролировать.
Верно.
Потому что это как раз это дает безопасность.
Второе,
нумерология, вся
мир
вот эта хрень, это делает, ну, там много правил.
Да.
Но главная задача всего вот этого вот сделать мир предсказуемым и безопасным.
Верно.
Прежде всего, там для детей, себя,
да.
Этого парня, вот, собачки, всего прочего. То есть, это, ну, это не совсем то. Это не про флексибл, не про гибкость. Это про обезопашивание. Вот здесь все будет хорошо. Я пасу эту часть мира, вверенную мне. Это мой...
Согласно этой системе, все схвачено. Здесь я типа лев, я с раком, все нормально.
Ну, в общем, да. И нельзя сказать, что это не работает. Потому что самое главное для нас, один из самых главных источников стресса, это необходимость принимать решения. В ситуации, когда у нас недостаточно данных. Когда, в общем-то, ты просто что-нибудь сделай, да все равно, что сделай, просто сделай ты что-нибудь. Но вот так вот просто взять и сделать что-нибудь невозможно. И ты поэтому бросаешь кубик, проще всего ты раскладываешь таро там, или ходишь к гадалке, и она говорит, вот это делай. И ты делаешь, и это хорошо, это лучше, чем если бы ты сидел и не делал ничего, потому что ты в стрессе выбора.
Прикольно. То есть в ситуации, когда они... Но иногда есть ситуация, когда лучше не делать ничего совсем.
Ну,
замереть.
Их меньше. Их статистически меньше.
Их меньше, да?
Не, ну да. Есть даже, кстати, концепция депрессии как адаптивного свойства психики, когда она снижает все свои обороты на минимум, и как раз это происходит в ситуациях, когда, пожалуй, лучше ничего не делать.
Угу.
Когда объективно существующие проблемы, они такие, что, ну, если у тебя нет выхода из них, то ты... полежи просто. И пусть тебе ничего не хочется, потому что сейчас все равно ничего не получишь. Вот просто полежи лицом к стенке, а потом солнышко пригреет. Вот, глядишь,
да,
и
пройдет время, опасность пройдет, минует. И будем
опять действовать. Же, депрессии есть очень много, поэтому есть масса вариантов, которые не про это,
да.
А про хорошее нарушение обмена медиаторов.
Да.
Но есть такая концепция, есть такая гипотеза, и она симпатичная.
Ты веру в людей не потеряла еще? Как тебе вообще люди? Ты считаешь? Есть у нас шанс? Или вымрем всех к чертовой матери?
Где моя любимая колода Таро?
Слушай,
ну,
50-50.
Или вымрем, или нет. Ну, непонятно. То есть определенно мы, конечно, перестанем быть Homo sapiens, какими мы себя знаем, но по какой причине, неизвестно. Либо мы сделаем какую-то несовместимую с жизнью нашего вида вот в экосистемном плане ошибку, потому что все наше вот это терраморфирование оголтелое, оно приводит к чему? То есть это вот Карлин-то, планета в порядке, это людям конец. А, действительно, жизни ничего не угрожает. Действительно, сейчас идет шестое вымирание, но оно шестое, потому что было уже пять. И они все хорошо закончили, судя по тому, что дожили до шестого. И они происходили без вообще малейшего участия людей. Нам это, опять же, очень ранит нас. Да. В смысле, как это динозавры вымерли, а мы тут ни при чем. Но это действительно было до нас еще. И сейчас происходит шестое вымирание. И это...
Что ты имеешь в виду? Шестое вымирание?
Ну, это когда... Да, сейчас...
Кто вымирает?
Да кто только не. Насекомые вымирают. Прям очень активно. Сколько же сейчас... Сейчас цифры-то не вспомню, но десятки тысяч видов животных сейчас в Красной книге. Да. Из них, нет, по-моему, даже сотни уже тысяч, а десятки из них тысяч в списке вымирания.
Да. И это каждый год из-за жизнедеятельности человека, да?
Антропогенный фактор очень-очень велик. Да. Мы вообще, в принципе, работаем как катализатор. То есть оно бы, похоже, и так начало происходить. Ну, там,
чуть ускорили процесс.
Да, но мы, как обычно, просто добавь человечество, и все, как смотришь, уже заверти, да, и в этом плане. Вот, но самое главное, чем это закончится? Потому что вот, мы сейчас убьем всю биосферу. Нет, мы просто изменим ее настолько, что мы сами не сможем в ней жить толком. И все наши истории про то, что у нас будут на Марсе яблони, и мы поднимем, нет. Если вы угробили специально предназначенную для вас планету, то другие планеты это вам точно не светит. И это, опять же, ставит...
Странная концепция, да? Угробить планету, сделать ее нежизнеспособной и надеяться на спасение, на нежизнеспособную планету, которую мы сделаем жизнеспособной.
Да,
что-то да, странно, да?
Это вообще, мне кажется, это...
Шиза какая-то.
Здесь просто какой-то большой логический провал.
Ага.
Вот, и что? И это, опять же, ставит нас в один ряд с другими... членами биосферы. Потому что по экологическим законам любой вид в процессе своей жизнедеятельности, он меняет свою экологическую нишу таким образом, что делает все более непригодной для себя, но все более пригодной для того, кто его сменит.
Да.
То есть так происходит сукцессия. То есть была одна экосистема, потом пришла другая. Если люди такие как-то себя изничтожат каким-то способом, мы после себя оставим, на самом деле, роскошное наследие. Мы настолько много всего понастроили. У нас одних этих городов, которые теперь заселять, которые просто пространство с таким количеством каких-то убежищ, каких-то ресурсов, вот этого всего. Боже мой, это все настолько спасибо скажут, что мы, конечно, в этом плане молодцы. Хотя мне ужасно нравится, например, концепция академика Вернадского, который вообще считал, собственно, заря 20 века, что экосистемное там слова такого не было, а идея была, что вообще главная задача человека как члена биосферы — это извлечение и сжигание углеводородов. Захороненного углерода, который лежит там с каменноугольного периода, когда еще не было организмов редукторов, и это все умирало, и падало, умирало и захоранивалось. А углерод — это главный строительный элемент белка, главный элемент жизни. И он там лежит, похороненный, и никто его не достанет, и никто его не сожжет. А нет, смотрите-ка, достают, сжигают, вот здорово. И сейчас содержание СО2 в этом году, в прошлом, ну и в этом, наверное, тоже, чтобы изменилось, оно самое высокое за всю историю наблюдений.
Да.
Растения со страшной скоростью. Растения впадают в акселерацию. Сейчас деревья растут очень быстро, но при этом такие, ну вот, они просто хрупкая древесина, потому что настолько их быстро распирает.
Да.
Растениям очень хорошо. Растения у нас самые главные производители. Вот, но как оно там пойдет дальше? Там кроме растений много всяких факторов. И если человек приведет землю в состояние несовместимости с собственной жизнью, следующее. После вымирания новая биота возродится в большем объеме, в большем богатстве, но уже без нас.
Грибы будут всем рулить.
Грибы будут, ну, рулить, не рулить. Ну,
никуда не денутся никогда.
Будут рулить, да. Что уж действительно.
Да. И тут узнали про грибы, сейчас вот кто босс-то планеты.
А кто, Вишневский приходил? Кто у нас в качестве посла боссов?
Да, у нас, правда, не приходил, он был у нас на связи.
А-а.
Да. Ты с ним знакома?
Да.
Классный дядька.
Отличный дядька.
Ты пробовала грибы? Не для...
Товарищ майор.
Подожди. Вообще-то... Псила, как правильно?
Псилоцибиновый.
Да, это они запрещены. Вообще-то грибы у нас в юридическом поле. Немножко в серой зоне, но не запрещены.
В юридической полянке, лужайке.
Да, серая поляна. Да.
Вот. Ну, конечно, пробовала. Вот. Я потомственный грибник. Я человек из Сибири, и этот дитя грибников. У нас какая-то главная наша связующая нить между моими родителями, инженерами и я, натуралистом детства, это грибы. Мы всю мое детство ходили по лесу за грибами, и это нас как-то связывало и сплачивало, и в этом смысле тоже.
Да.
Грибы крутые.
Грибы вообще потрясающие.
И 100 с лишним полов. Хорошо, что мы не начали говорить про пола грибов. А то это... Дайте бы нам не управились.
100 с лишним полов? Угу. Не гендеров? Я ощущаю себя сегодня лисичкой, а не белым грибом.
А не поганкой.
А не поганкой,
а не лисичкой. Ну, про гендеры грибные нам ничего не известно, поскольку гендер — это все-таки психологический конструкт. А полы у них пола, как сексис у них, они для того, чтобы один пол может спариваться просто для увеличения... как это, шансов на удачный вечер пятницы. Каждый пол может спариваться со всеми другими полами, кроме своего. И у нас вот всего 50-50, а у них вот один, ну, один на 99.
Нормально.
Что тот, кого ты встретишь, он будет противоположного пола.
Это для усиления как бы выживаемости, да?
Ну да, да, вот для увеличения возможных комбинаций
многообразие,
между генами.
Да? Угу. Круто. Ну вот точно они нас всех победят. Да.
Ну, я предпочитаю с ним как-то сотрудничать, насколько можно. Они точно нас переживут.
Ну, вишневский считает, что они нас спасут, если мы научимся правильно их использовать. Вот. В том числе и, сейчас очень осторожно, из-за научных исследований воздействия их на психику.
Да, институт Джона Хопкинса очень активно изучает долговременные эффекты псилоцибина.
Ты говорила про то, что люди должны выйти на какой-то новый уровень самосознания, да, как система. Угу. Вот это можно с помощью грибов.
Давненько, еще в 60-е годы 20 века, идея добавить ЛСД-водопровод будоражила путливые умы.
Да.
Вот, это более органик. Не химия какая, а вот... в общем, да. Есть шикарная теория Терренса Маккена. Наверняка Вишневский про нее рассказывал. Теория упоротой обезьяны. То, что когда-то грибы сделали уже однажды человека, обезьяну человека.
Это я у него спрашивал. Он сказал, что она не выдерживает критики.
Ну, ее все так любят, что неважно.
Да, да,
ни у кого язык не поворачивается ее критиковать.
Обезьяна попробовала гриб, начала галлюционировать, придумала речь, образы, у нее мышление, там как-то ей что-то показало, путь, и они начали развиваться. В этом есть логика. В этом есть какая-то логика, но он же, мы дважды с ним общались, в каком-то из выпусков ее разбил, сказал, что она не выдерживает критики. А ты считаешь?
Ну, это вот, знаешь, это такое любимое детище всех, все за нее болеют. Да, она как-то не очень наестся психоактивных грибов, растущих на навозе крупных копытных в саванне, которые тебя только что вытолкали из уютных лесов, увидеть себя, ну, то есть если человек может увидеть себя богом, то почему бы обезьяне не увидеть себя человеком? Да. А когда у тебя уже есть некий нейронный контур в мозге, согласно которому ты человек, ну, остается только
какой-то на намеченному
да,
пути.
Идти, да, к этой путеводной звезде.
Да.
Доказать это невозможно никак.
Поговорим про тебя. Ты уезжаешь скоро в Маврики в путешествие, потом в Мадагаскар, потом Сербия и Египет. Зачем?
Зачем Сербию? Что лишнее в этом списке?
Да-да-да, я нашел Сербию. Что я выиграл?
Ну, на Маврики.
А в октябре еще в Бразилию, потом Западная Папуа.
Да.
Это что такое у тебя?
Такой план. А, это, ну вот на Маврики послезавтра... Завтра лечу на Маврики.
Не собрано?
Ну, тут уже, знаешь, собираться, уж только поясаться. Там кашалоты, и надо с ними плавать.
Надо, кто иначе?
Это самый крупный хищник этой планеты.
А ты плавал уже с кашалотами?
Нет, я не видела кашалотов никогда. У меня
это кашалот... Это
большие, огромные, которые ныряют на несколько километров, ловят там гигантских кальмаров, всасывают их так в себя. Кальмары цепляются за них присосками, у которых такая вот огромная линза, вот у них это башка здоровенная с акустической линзой, и, похоже, они звуком своим глушат этих кальмаров, потому что, представляешь, километр. Ты вот насколько самый глубокий нырял?
Мне нельзя нырять. О. У меня там дырявое ухо.
Я нырял на 23 без акваланга. Я вообще, я теперь фридайвер. Но я такой мелкий фридайвер.
Серьезно? Вот это за жемчугом ты ныряла? А это учитель такие красивые серьги.
Наныряла. Нет, я очень скромненько пока фридайвер.
Я завидую, я завидую. Я очень хочу нырять.
Нырять офигенно. Так вот, напарник мой ныряет сейчас на 53.
Вау! Без всего?
Без всего, на задержке дыхания. Это, представляешь, 20-этажный дом. То есть ты выходишь на 20-м этаже и плывешь на первый, а потом плывешь обратно.
Вау.
И это потрясающе, но это все фигня по сравнению с кашалотами. Кашалоты уходят на километр с лишним, находят там каким-то неизвестным способом кальмаров, там темно, абсолютно ничего не видно. И этого кальмара еще надо как-то поймать, и, похоже, они вот этой своей линзой фокусируют звук и глушат его, и потом уже...
Да, потому что те проворные ребята, а эти не очень, да?
Ну, они все проворные. Я подозреваю, что на глубине километра все не очень быстрые. Потому что там давление, там жрать нечего. И, в общем, там как-то надо поутихнуть.
Да.
Вот.
У меня есть два типа кошмарных снов. Это первое, когда я вижу, когда летают большие, очень большие самолеты, больше, чем обычные. Такие, знаешь, вот какой-то увеличенный самолет, и он падает. Я не знаю, почему. А второе — это огромная рыбина подо мной. Я тебе, значит, из своих страхов прошу тебя, не надо. Не плавай с ними. Это же... Ты представляешь, ты плывешь, и тут огромная херовина плавает рядом, которая может и тебя всосать, если ты... Растопыришь руки-ноги и будешь похожа на...
Я этого. Тебе потом пришлю фотографию как раз вот Миши Коростылева, который все это дело с нами организует для нас. У него его какого-то участника экспедиции кошелот взял за ногу, схватил за ногу. У него нижняя челюсть такая узенькая-узенькая, странная вообще. И он этой нижней челюстью такую прям за ногу, а потом отпустил.
Невкусно.
Левиафан. Ну как-то, не питаются никаких. Не кальмар.
Нет, погоди, нет. А ты на свои деньги туда едешь? Чтобы нырять с кашалотами?
Расскажи. С тех пор, как я сделала это все своей работой, я уже не... Когда-то я тоже покупала, работала в одном месте и перекладывала деньги в другое. Потом подумала, что это надо сократить вот этот производственный цикл, это не экологично все. Поэтому я просто стала работать, беря людей и везя их туда, где мы что-либо снимали сами, либо хотим снимать, либо просто есть какие-то звери, которые хочу показать вот прямо здесь на месте. Потому что далеко не все можно превратить в какие-нибудь короткие веселые видосики. Или там длинные умные лекции. Иногда тебе просто нужно приехать и сказать, что вот, смотри, китовая акула. Как ты объяснишь китовую акулу? Да никак, потому что тебе нужно просто видеть, как левиафан поднимается из этих недр, вот открывает такое щачло, и ты в его пасть можешь просто поместиться полностью вся. Mm-hmm. Вот, но когда она... И ты так ноги уже поджимаешь, потому что реально страшно. Это вот как в твоих этих кошмарах. Но она, когда ближе подплывает, она рот... закрывает, потому что у нее глотка 10 сантиметров. Она даже если захотела бы, она бы тебя не съела.
Но она может в рот взять тебя.
Нет. Нет, она просто...
И поласкать.
Она, рыба добро.
Рот тобой.
Нет, она ест планктон. И все, что не является планктоном, она не ест и очень деликатно ему об этом сообщает. Это, знаешь, просто абсолютно рыба добро. Угу. И вот очень много вещей на свете... Их невозможно представить. Угу. Про них можно смотреть фильмы, читать книги. Но ты приезжаешь в Австралию и понимаешь, что етишь, вообще все другое, вообще она вся другая.
Да.
Все, что нам писали, все, что мы думали, это все ерунда, Австралия другая. Или Мадагаскар. Мадагаскар, лемуры эти какие-то там полуразвитые, полуобезьяны. Приезжаешь, а лемуры — это просто какое-то, это вот действительно какое-то параллельное приматство. Они настолько какие-то мягкие, прикольные, веселые, смешные, настолько не агрессивные по сравнению с нами, обезьянами Старого Света особенно. И они такие душечки. Вот, и их много. И вот, в общем, на Мадагаскаре лемуры, на Маврике кошелоты.
А в Сербии кто?
А в Сербии Цыгане? Марабу. В Сербии Марабу. Там лагерь летний Марабу, и я там преподаю.
Угу. Блин, круто.
А в Египте у нас будет дайв-сафари. О, слушайте, у нас осталось 7 мест на дайв-сафари в Египте. И у нас там будет дайв-сафари, притом крутейшее.
Акулы,
с профессором.
Акулы, страшно.
Акулы, обязательно.
Много
манты, акулы-молоты. Главные рифы, потому что с нами будет профессор Островский, спец по коралловым рифам,
да.
И у нас каждый день лекции и экспертные всякие вылазки во все это. То есть мы уже ходили прошлым летом, и сейчас опять пойдем.
Офигеть, вот это у тебя... Ну ты будешь как минимум загорелая.
Нет, я прячусь от солнца, потому что фотостарение — это адская вещь. И всем того желаю. Я прям увидела, как это работает. Это работает.
Где ты увидела, как это работает?
Ну, себе где. Когда ты полгода сидишь в тропиках, а потом, знаешь, сравниваешь там над шортами и под шортами, и понимаешь, что что-то под шортами-то я лет на 10 моложе, наверное. И, знаешь, это грустно как-то все признавать. Так что по заветам...
Но в моменте зато очень красиво.
По заветам Виннигута пользуйтесь солнцезащитным кремом, но не на рифах, чтобы его не смывало воду. Да. На рифах приходится чем-то надевать просто на себя.
Что у тебя насчет контента? Ты как? Ты продолжаешь выпускать? У тебя недавно вышло видео новое, да?
Да, продолжаю выпускать. Единственное, что я сейчас пытаюсь понять, что именно-то выпускать.
Вот.
Я сейчас, значит, через 12 лет ютуберскую жизнь пройдя до середины, я вот снова в сумрачном лесу, я не очень понимаю, что нужно, потому что мне интересны длинные форматы.
Да.
Мне, честно говоря, коротенькие, веселенькие видео, они мне с самого начала, то есть я их не смотрю, я их делаю, но не смотрю. Угу. А мне всегда были интересны такие длинные телеги, причем очень хотелось, чтобы люди разговаривали, либо излагали себя, что-то обдуманное,
да.
либо разговаривали друг с другом, чтобы я слышала, как развивается мысль,
да.
чтобы вот это вот само чудо возникновения идеи, возникновения смысла из каких-то слов, из какой-то информации, вот оно прямо при мне разворачивалось. Вот мне это интереснее всего. А народ такой требует, ну что такое? Мы хотим коротенькие смешные видосики с моралью про жизнь людей, из жизни животных. Мы начали, сначала делали лекции. Орут все, что-то слишком длинно, дайте видосики. Mm. Сделали несколько видосиков, штуки три. Так. Их вообще никто не смотрит. Ну, они там набрали несколько десятков тысяч и застряли. Mm. И я поняла, что старый принцип «делай то, что тебе интересно», это вообще просто железно, и даже не пытайся от него отходить. Поэтому я думаю, что сейчас будут просто большие лекции, в которые мы будем вставлять в разные вживую снятые эпизоды. То, что
да.
мы вот месяц жили в Папу, мы там наснимали вообще черта лысого. Но коротенькие, веселенькие видосики я из этого не хочу делать. А что-то из этого надо делать.
Круто, круто.
Поэтому я в обдумывании форматов.
Это то же самое. Я очень люблю наш подкаст, но я вот в этой животной депрессии, да, когда нужно не действовать. Потому что я понимаю, что что-то
старые смыслы закончились.
Что-то происходит и со мной, и с подкастингом вообще. Я вообще хочу понять, что это. Вот. Но из-за того, что вводных все больше, и они постоянно меняются, анализировать это невозможно, не хватает мозга. Поэтому, действительно, один принцип. Я вот возвращаюсь к тому, что я вот с чего начал, что мне просто хочется говорить с людьми, с которыми мне хочется говорить. Так надо идти. Потому что вот ты себя чувствуешь, что хоть какое-то есть, как с женщинами, которые вот... Я шучу сейчас. Доверились Таро. Это стратегия. Надо... Доверился? Вот иди дальше. Так же и я. Вот, мне должно быть интересно. Это главное. Все должно быть не для цифр. Потому что если ты и за ними гонишься, это рецепт к несчастью. Абсолютно.
И это все начинается...
Да, ты начинаешь...
Невроз.
Невроз себя переоценивать бесконечно и так далее. Ты становишься менее авантюристом. А приглашу-ка я вот этого человека. Это можно сделать только спорного, да?
Uh-huh.
Если ты не думаешь о цифрах и о последствиях.
Uh-huh.
Потому что если ты думаешь, ты будешь перестраховываться, сглаживать углы, это будет лишиться харизмы всякой. Вот поэтому я тоже в некотором поиске.
Слушай, ну вообще мне кажется, что сейчас такое время, когда всех объединяет единый экзистенциальный кризис.
Угу.
Все старые смыслы скомпрометировались,
да.
сдохли, новых еще не народилось. Но они вот абсолютно точно не народятся. И никакого экзистенциального кризиса без страданий и пустоты не может быть, иначе нафиг он вообще нужен.
Да.
Вот, и поэтому это нормально. И я нахожу большое утешение, разговаривая, например, вот с тобой сейчас, и ты да. говоришь, что я не знаю, что делать. Я смотрю на твои подкасты и думаю, блин, классно.
Кажется, два года
назад было гораздо хуже.
Да.
Сейчас смотри, как прям здорово. И все выглядит великолепно. А потом ты такой говоришь, я вообще не знаю, что делать.
Я вообще обожаю, когда в публичном поле успешный человек
это
говорит,
радостно.
Я вообще не понимаю, что я делаю. Я думаю, ты думаешь, дорогой, я ждал 2 месяца этих слов. Не от тебя конкретно, вообще от кого-то. По факту никто ничего не знает. Никто не знает, как жить эту жизнь.
Да.
Никто.
Да.
Все люди притворяются умными и уверенными в себе. Никто не умный и не уверен в себе вообще.
И никто не знает, как надо. И
да.
это всегда было, но как-то ты как-то делаешь и понимаешь, что все, кто пытается тебя судить, да, шли бы в баню. Вот. Но сейчас как раз то самое уникальное время, когда и все вот эти гордо идущие своим путем, они тоже, в общем, такие, так, а куда
так.
я иду?
Да.
То есть все немножечко заблудились. Так что если вам нужно было узнать, что мы не знаем, что делать, это тот самый момент. Мы
я
не знаем,
придумал
что делать.
Арку. Мы... Чуть ли не в самом начале сказали, что мы очень разные. И в этом весь кайф людей, что мы максимально разнообразные. Тогда и надо делать контент так, как ты его чувствуешь. Тогда это будет отличать его от всех остальных вот вещей, которые есть. Потому что ты же видишь этот тренд. Если кто-то что-то удачное сделал, это начинают тут же повторять, вот эту формулу, да? И иногда формула такая, что в ней не важно, какая личность. Тогда
этим этого путем... нельзя вообще.
Этим путем идти не надо. Ты в эту игру проиграешь. У тебя рано или поздно кончится энтузиазм. А если в центре того, что ты делаешь, есть твоя личность, и она есть только у тебя, let's go. Вот туда надо идти.
Да, потому что у нас вот эта игрушечка в коробочке, которая нам дана, да, она продуцирует, да, нам интересно. И люди на самом деле цепляются на нас. Людям единственное, что интересно, да, это им, как, ну как, опять же, не единственное, но то, что им железно интересно, это когда они видят, что кому-то что-то интересно.
Да.
И кто-то может любую околесицу, но с горящими глазами, с большим интересом и с пониманием сути этой околесицы нести, и люди будут просто подключаться своими вот, да, условными зеркальными нейронами.
Тут, конечно, возможны секты.
Но хорошая секта.
Хорошая секта. Никогда не повредит.
Да. Привет, Лепра.
Да, мы, кстати, с тобой президенты не настоящей Грузии.
Президента Грузии не настоящей.
Лепрозорий. Как описать Лепрозорий тем, кто не знает, о чем речь идет?
Это один несуществующий сайт.
Мне очень нравился этот сайт, знаешь, чем? Тем, что там есть естественный отбор. То есть там не алгоритм.
Там и половой отбор есть.
И половой отбор, да. Вот эта вот система рейтинга и людей, и силы их голоса, и так далее. Это так здорово. Просто сейчас всем рулят некие непонятные алгоритмы.
Uh-huh.
Да? И я бы, кстати, тоже об этом поговорил, что есть алгоритмы, нас меняют как людей, кстати говоря.
Uh-huh.
Да. Вот. А там все решали сами как бы само население Лепры.
И вот уж где было главным каким-то принципом выживания — это быть собой.
Да.
Вот вообще ты каким угодно будь.
Да-да-да.
И желательно отличайся при этом от всех остальных жалких леперов. Угу. Вот неважно, в какую эпическую сторону. Вот, даже самые нелепые леперы, будучи последовательны своей нелепости, становились вообще любимчиками и 100 раз
президентами. Или именем нарицательным. То есть, ну, они вот, были кем-то там.
Вот, да. И это, конечно, потрясающая, опять же, система была, да, к сожалению.
Да.
Пока алгоритмы не сожрали ее. Костыли не попали ей в колено.
Когда ты последний раз заходила на Лепру?
Ну, давно.
Давненько,
больше,
да?
Года.
Да.
А нет, меньше года. Нет, мне Аку прислала какую-то ссылку, я заходила по ней.
Сайт еще существует?
Существует.
Все хорошо.
Да, что-то там происходит периодически. Мы, да, вот этот подкастик выложим.
Да. Спасибо тебе, что ты нашла время между кашалотами и забежала к нам.
Спасибо.
Мы фанаты, следим успехов. Все будет хорошо.
Передам от вас кашалотам привет.
И это был выпуск про моногамию.
О, как.
А это, кстати, я открыто сейчас признаюсь. Можно? Я не знаю, оставим мы это или нет. Короче, вот что я понял. Вот в чем была причина моего кризиса. Тебе интересно?
Конечно, интересно.
Даже если нет, пожалуйста, выслушай. Смотри. Почему я пришел в подкастинг? Как мне казалось, это максимально свободный жанр. И очень дешевый в производстве. И он очень освобождает. То есть у нас нет монтажа. Тут у нас камера меняется, но это Валя сейчас нажимает. Ну, он как бы есть, но он в реальном времени происходит. Ты на это время не тратишь потом. А в нем есть атмосфера в подкастах, да? Что сложно достичь монтажом часто. Это нужно много времени, силы, мастерства, да? А вот здесь есть атмосфера. Там мы запнулись, вышли, уронили что-то. Вот что-то уронили. В другом бы шоу это вырезали.
Зачем ты это напомнил?
Это, да, извини. Это бы вырезали. А мы оставим, потому что мы живые люди. И нам это нравится. Что с живыми людьми живые вещи происходят. Короче, я обожаю этот жанр. С тем, что он максимально разнообразный. Но я заметил одну вещь. В России к подкастам относятся как к бесплатной, очень полезной, утилитарной лекции. Ну, как вот бесплатный курс. Вот так сложилось. Во всем мире подкасты разные бывают и выживают. Болталки ни о чем, комедийные подкасты и так далее. У нас в основном подкаст – это бесплатная, очень полезная лекция. И когда мы начали с болтовни и начали потихонечку приглашать ученых, всяких умных дядек, мы на себе это заметили, цифры начали расти.
Угу.
Понимаешь, да? И я все больше начал делать научпопа, типа, как устроен зуб, мы узнаем всего, да? И все меньше болталок. А мне кажется, это очень важно, что компания, ты можешь включить мой подкаст, и у тебя будет компания. Не обязательно, чтобы ты очень сильно стал умнее. Или, допустим, ко мне пришел умный дядька, и мы с ним говорим о том, как устроено что-то, в чем он специалист. Ну, а попутно поговорили и про то, что ему самому интересно. Картинг, например. Это не имеет отношения к его теме, но он в этом тоже раскрывается. И это тоже про живых людей. Что мы можем быть специалисты в чем-то, но и чем-то увлекаться. Вот. И я вдруг понял, что мне надо признаться себе, честно, что я продукт на полочке. Это вот как вот люди вот со своим вот этим вот нарциссизмом, многие вещи долго до них доходят. До меня до этого наконец-то дошло. Окей, я продукт на полочке. Среди других продуктов на полочке. И я официально заявляю, что я буду мимикрировать под продукт на полочке. Кликбейтно. Как устроено это? Почему мы умираем, условно? Но я буду под это подсовывать то, что мне нравится. Вот.
Ну да, все новые смыслы возникают на стыке старых. Да. Старое доброе интервью с ученым, занудное для 95% населения, и подкаст «Болтовня», который слушают даже те, которые слушают. Обрабатывать-то услышанное нечем. И вот ты делаешь совместное.
Да, здорово. И чему-то научиться. И просто Роган. Посидеть в компании людей живых. Живых. Которые чем-то увлекаются, и что-то с ними происходит помимо их темы. Поэтому я вот решил для себя, что, наверное, я так буду делать. Окей, я буду... Назову этот выпуск «Моногамия», как оно устроено, почему мы изменяем, условно, да? Хотя про это ни слова нет. И мы вообще нормально, классно посидели, и про лепру поговорили, и про кашалотов, и на все на свете.
Очень было приятно.
Заходи еще.
С удовольствием, с большим удовольствием.
Сделать тебе комплимент. Ты невероятно круто разговариваешь. Это информативно, это не пустая вещь, ты говоришь. Тут, в общем, я позаписывал за тобой. Тебе надо серьезно рассмотреть возможность сделать подкаст тоже.
Ой, а ты что будешь делать? Давай, нет, давай я буду просто приходить на твой. Потому что знаешь, как еще облегчить? У меня теперь любимый жанр – это паразитический блогинг.
Да.
Я у тебя просто, во-первых, выпрошу потом твой подкаст, положу его у себя.
Пожалуйста. Забирай, забирай.
И поэтому это еще лучше. Понимаешь, ты думаешь, о, мне монтировать не надо, а мне вообще ничего не надо делать. Я просто прихожу, говорю, вот потом беру себе и выкладываю.
А, кстати, это еще один из трендов. Из-за того, что в России... Ой, меня прорвало.
Это призовая игра.
Да, из-за того, что в России вот такое отношение к подкастам, огромный спрос на толковых специалистов. Кто может прийти и понауч-попить как следует. Да, что, так научить, да чтобы еще было интересно. И эти люди, когда они 70 раз ходили на неделю в 70 подкастов, такие думают, погоди, так я открою свой нахрен сейчас подкаст. И вот эта пирамида растет вот этих подкастов. Науч-попная. Поэтому надо отличаться.
И тут я еще со своим.
Поэтому давай.
Не прошло 5 лет, как все, как у зверей тоже. Нет, уж я лучше буду приходить, тут накормят.
Давай, у нас есть научный сотрудник, да? Это Иван Ямщиков, наша транснациональная корпорация Big Numbers. Тебе надо придумать тогда какую-то должность здесь. У нас есть продюсер подкаста, у нас есть вице-президент корпорации Big Numbers, я CEO. У нас есть научный сотрудник Иван Ямщиков, который давненько к нам не заходил, с ним уже 4 подкаста, да, сколько, я не знаю. Давай придумаем тебе должность.
Давай я буду лесником.
Лесник.
Вот, я все детство мечтала быть лесничим, и у меня так это, так я, вот все, в принципе, более-менее осуществила, лесничим. Давай я у вас буду лесничим.
Закрывай теперь этот гештальт.
Вот.
Все, ты лесничий. И лесничий. У нас теперь есть лесничий. Поздравьте нас. Все, спасибо, пока.
Спасибо. Сережа, это я.